11 страницу в брошюре, статья «И было в полночь», 93-й пункт, «Было в полночь». Всегда человек будет осторожен в молитве Минха.
Мы, читая Зор и вообще каббалистические книги, тем более книгу Зор, еще раз, мы должны проверить себя, на самом ли деле мы находимся в объединении друг с другом, как одно тело, как одно желание. Готовое быть во взаимной отдаче, для стать шхиной для раскрытия Творца.
93-й пункт. Всегда человек должен быть осторожен в полуденной молитве, поскольку она — это то время, когда суд нависает над миром, и человек должен направить свое намерение. 94-й. Потому что мир не может существовать иначе, как в главах этого народа. Если главы народа — праведники, хорошо миру и хорошо народу. А если они не праведники, горе миру и горе народу. 95-й. Конечно же, это так, потому что написано: «Увидел я весь Израиль рассеянными, нет у них хозяина». И говорит Творец: «Пусть возвратятся каждый в свой дом с миром». Сказано «возвратятся», но ведь нужно было сказать «поселятся». И также «в дом свой» надо было сказать «в своем доме», ведь весь народ находился в своем месте, и куда же было им возвращаться? 96-й пункт. А дело в том, что если глава народа не удостоился своими действиями, народ будет охвачен грехом своим. Как сказал Давид: «Вот согрешил я и провинился, а стадо это, что сделало оно?» Получается, что Давид согрешил, а Израиль страдал. Если глава народа увлечен в грехе своем, народ будет спасен, ибо не угрожает им более суд, как сказано, и сказал Творец: «Нет у них хозяина». Иными словами, если нет главы у народа, то пусть возвратятся с этого пути каждый в дом свой с миром. И хотя суд уже навис над ними на этом пути, все же, поскольку был убит глава их и был увлечен в грехе своем, возвратятся с миром. Все будут спасены, если глава их увлечен. 98. В полночь Раби Хия и Раби Йоси увидели лань, пробежавшую перед ними, которая кричала, вздымая голос.
Давайте представьте, что такое лань, что такое в полночь, что это за свойство в нас. Раби Йоси, Раби Хия, в каком состоянии находятся эти качества, свойства, называемые полночь, лань, что значит раскрыть все это. Надо стараться провести весь этот рассказ на внутреннее понимание. Услышали они один из голосов, призывающий и возглашающий: «Отроки, встаньте, спящие, пробудитесь, миры, подготовьтесь к приходу Господина своего. Господин ваш выходит в райский сад, ведь это чертог его, Малхут, чтобы развлекаться с праведниками». 99-й пункт. Сказал Раби Хия: «Сейчас ровно полночь, и тот голос, который мы слышали, направляется и разносится ланью выси, то есть Малхут, и низин, как сказано: голос Творца тревожит ланей. Счастлив удел наш, что удостоились мы услышать это». 100. В час, когда Творец раскрывается над садом, собирается весь сад, все праведники, что в саду.
Это исправленные свойства человека.
И он не расстается с раем, хохмой.
Малхут утро поднялась не только в бину, но и в хохму.
И из этого рая расходятся источники, свечение хохма, несколькими путями и тропами для постижения праведниками. И сад этот называется собранием жизни.
Постижение праведников, то есть свойство бины, входит в свет хохма тоже.
И там праведники испытывают наслаждение от свечения будущего мира. И в этот час Творец раскрывается им.
Это уже кетер раскрывается. Над биной и хохмой раскрывается кетер.
101 пункт. Сказал Раби Йоси, сколько раз я спрашивал, почему же не случилось это днем, так, чтобы он явил славу чудов всем? Почему умерли все те слабые при жерновах и пестрые, что в стаде? Почему не умерли цари и управители, и люди, затевающие войны, как это было у Санхерива, когда умерли все цари, сыновья царей, управители, военачальники? И там проявился героизм одного из посланцев Творца, больше, чем то чудо, которое произошло здесь посредством его самого. И разве его чудо не должно было быть большим? 102. Поскольку удостоились мы всего этого, и путь перед нами налажен, слышал я, что Раби Шимон бен Йохай очищает рыночные площади города Тверии. Пойдем к нему. Сидели, пока не засиял день. Когда появился свет, встали и пошли.
Это лестница.
Когда пришли к нему, обнаружили его, сидящего с книгой сказаний в руках.
Перейдем к 125-й страницы. Что-то у вас случилось? У обоих? Ну, пойдите туда.
То, что касается Тиши. На Тише мы пели. Можете ли вы нас научить, как мы должны петь вместе, чтобы это стало духовным действием?
Это вопрос чувства, как я научу вас. Не важно, какой голос есть, у меня что есть голос. Поем, главное, вместе. И стараемся поддерживать внутреннее состояние как можно больше. Стараемся вести себя тихо. Это должна быть абсолютная тишина. Это просто, не знаю, как сказать тебе, просто не пластик и ничего. Нельзя, чтобы был какой-то звук. Ну, если человек там чихает, ну, что сделать? Но не то, что это возникает из какого-то действия человека. Не шевелиться. Нужно так. Наши дети сидели просто так по стойке смирно. И это было уже не тяжело, это привычка. Будем надеяться, что вы привыкнете к этому. Я пока что отношусь с терпением, но все-таки нужно поговорить до этого. И с товарищами тоже, которые приезжают, они должны знать, что они идут на внутреннюю концентрацию.
Относительно, собственно, песен. Во время песни я пою, и вокруг меня товарищи тоже поют.
Да.
Как я должен направить себя, открывать, раскрывать рот и петь, раскрыть уши и слушать? Что?
Я не знаю, включаться в это, меньше думать об этом. Я хочу включиться с ними вместе в то действие, которое они производят. То, что они делают, и я делаю. И все, главное... Не выделяться, а быть так со всеми, между всех. Мы вчера слишком много пели. Это обычно... Не знаю, ну... 5-7... Не знаю, сколько песен. Ну, мы пели субботние песни тоже. Мы много пели. Половину времени, по крайней мере, половину времени нужно оставаться в молчании. Полтора часа, и из этого 45 минут пение попеременно с перерывами полной тишины. Немножко разговоры, несколько фраз для углубления в намерение. Это все на самом деле. Ясно. Второй.
Почему должно быть разбиение для того, чтобы исправить намерение ради отдачи?
Как получающие килим смогут исправиться, если они не включатся с отдающими килим? Как они почувствуют, что такое отдача? Как произойдет их исправление? Желание получать — это желание получать. Допустим, ты занимаешься механикой. Железо — это железо. Это может быть что-то другое? Нет. Но как сделать его, скажем, чтобы оно было мягче? Есть теория металлов. Называется металлургия, когда добавляют с помощью тем, что расплавляют железо, добавляют ему разные другие присадки, с помощью, когда его расплавляют, когда железо теряет свою внутреннюю кристаллическую структуру, можем добавить в него другие свойства. Другой материал — это другие свойства, и тогда мы получаем разные... Новые свойства. Хотя это когда-то было твердым железом, сейчас будет мягче, немножко более, ну, в разных свойствах. Точка плавления, удельный вес и так далее, все изменится. Из взаимовключения. Если желание получать не включается с желанием отдавать, с отдающими килим, оно не узнает вообще, что такое отдача, его не существует. Отдача. Мы не понимаем, мы должны оживить мертвых, хуже мертвых, о которых мы говорим. Как желание, которое чувствует только то, что происходит в нем, только что хорошо ему и что ему плохо, не инстинктивно, то есть без всякого расчета. Оно не способно всегда делать движение в сторону хорошего вынужденным образом. Как ты можешь сделать из него что-то обратное? То есть построить у него рожь, голову, которая, чтобы он управлял собой согласно свойству противоположному ему. Это не выдрессировать какого-нибудь тигра, чтобы он был как маленький котенок. Это просто, не знаю, как сказать, это работа, которую мы не способны себе представить. И сейчас тоже, сколько мы хотим понять, что такое вообще исправление, мы все еще не понимаем. Да?
Как раз в этом проблема. Природа человека все время тянет его к хорошему. И ни за что он не захочет идти к страданиям. Иногда появляются, может, какие-то моменты, когда он страдает, и тогда может появиться молитва, которая вызовет свет.
Это тоже эгоистическая молитва. Все, что он делает пока что, это очень эгоистически. И свет, возвращающий к источнику, он получает, поскольку он находится в предыдущем включении с отдающими келим и получающими. И даже если он притягивает сам света и просит, сделай мне хорошо, по сути дела, то, что говоришь красивыми словами, ты сидишь на тише, ты находишься в молитве, иногда ты хочешь отдавать товарищу, и все. Не надо обманывать нас. Это понятно, что мы все хотим только в наше желание получать. Так как нам дать, все-таки выяснение продвижения? Из-за разбиения, когда я притягиваю свет, мое разбитое эгоистическое желание, но внутри моего разбитого эгоистического желания есть еще искры отдачи. Разбитые святые келим, которые были. И тогда свет проходит к ним тоже через них, тоже. Когда он проходит через них, они начинают пробуждаться. О, это наш свет, когда-то он был в нас, когда-то мы были в нем, когда-то мы из этого сделали что-то совершенно другое. Мы давали, мы отдавали, мы что-то были. Мы помним об этом или нет? Начинаем пробуждаться от того света, который ты притягиваешь эгоистически. Эти келим, разбитые Гальгальта и Инаем, не могут притянуть свет. Отдающий келим, получающий келим, притягивает свет к себе. Когда ты говоришь, я хочу отдавать Творцу, я хочу, тра-та-та, это все. Но ты притягиваешь, и тогда именно эти келим исправляются. Разбиение, как сейчас мы говорим о кризисе, это новое рождение. В тот момент, когда Раби Акива увидел, что храм был разрушен, он начал смеяться. Ага, сейчас мы наконец-то приближаемся к исправлению. К исправлению. Разрушен храм. Это начало исправления. Понимаешь? Потому что без этого не будет взаимовключения. Без этого получающие келим никогда не будут исправлены. Да.
Есть еще одно. То, что мы делаем. Мы даем друг другу важность постоянно. И тогда есть еще больше наслаждения от самого процесса.
Это вы все-таки работаете с отдающими келим. Все-таки что-то пробуждается от них. Все-таки вместе с этим пробуждается зависть. То есть и отдающие келим, получающие келим растут. Да.
Так в чем добавка здесь человека? Скажем, начать действие, выйти из него ради отдачи. Как это вообще происходит?
Это не твое дело, это свет делает. Ты не понимаешь и не знаешь, и не сможешь понять это действие никогда. Никогда. Это действие происходит с тобой, и когда оно происходит, ты, как следствие этого действия, начинаешь чувствовать, что происходит, что-то произошло, и тогда ты материя, являющаяся следствием действия. Творец — это действующая сила в объекте, ты являешься объектом. Поэтому после того, как в тебе над тобой работают, ты чувствуешь, что произошло с тобой. Это ты. Ты результат.
Ну. Не, ну, просто как бы есть еще как тюрьма какая-то, из которой не убежать.
Да, только дыши свободно в этой тюрьме. Если ты отождествляешь себя с хозяином, ты хочешь оставаться у него, Ты не хочешь выйти? Что такое тюрьма? Желание получать, которое работает на отдачу, которое обязано всем, чувствует себя в миллионе наручников. 7 миллиардов наручников зависит от меня. Я обязан каждому. Слава Богу, я наслаждаюсь этим. Если у меня есть намерение ради отдачи, если у меня есть намерение ради получения, душит лучше смерть, чем такая жизнь. Как это?
Ну. Так что совершает этот переворот в намерении? Ну, не знаю. Как бы я вижу, что
свет, возвращающий к источнику, который приходит благодаря общему усилию с группой, которая стремится к исправлению для того, чтобы доставить наслаждение хозяину действующей силе в объекте.
В максимальном виде привлечь свет, возвращающий к источнику, в каждом действии. Что для этого делать?
Ты притягиваешь хозяина к себе. Ты уже можешь притянуть его при условии, что ты обращаешься к нему, ты делаешь что-то в его направлении. Ну, подумай. Как в его направлении ты можешь обратиться, с чем ты можешь обратиться к нему? Свет — это хозяин. Ты хочешь в себе всякие изменения. Если ты не хочешь никаких изменений, ты не обращаешься к нему. Хорошо, это как весь этот мир. Они ничего не должны хозяину. Ты, когда ты обращаешься, ты становишься должным. Ты хочешь что-то от него? Хорошо. С чем ты обращаешься? С чем ты платишь? С чем вообще ты можешь обратиться? Если ты просто кричишь, сделай мне хорошо, ну кричи. Он сделал тебе плохо, ты просишь, чтобы он отменил это зло, когда ты просишь добро. Ну, не думаю, что это когда-нибудь произойдет. И это пример, как человек просит в этом мире. Творец сделал мне что-то, что он думает, что это должно быть согласно лестнице, согласно светам, которые нисходят по лестнице. Сейчас пришло ко мне какое-то событие. Допустим, я был в Ирландии, сломал ногу. Тебя еще здесь не было. Нет, еще не было. Я сломал ногу. Что я должен был молиться? О чем молиться в тот момент? Почему ты сломал мне ногу? Нет. То есть человек должен о каждом состоянии просить исправления. То есть с каким намерением, с каким желанием, состоянием, к какому состоянию должно сейчас вести меня? Если группа, с группой, с учебой, с книгами, со всеми этими вещами, нужно быстро прийти к правильному обращению. Хорошо. У нас есть... Как мы это сделаем? Где Авил? Он там? Да или нет? После обеда? Хорошо. Ладно. Труды Рабаша, 125-я страница. Да, Рой.
Если можно, еще один вопрос выяснения. Что значит «насладить Творца»?
Дать ему возможность раскрыться. От того, что ты даешь ему возможность наполнить себя, он наслаждается. Как корова, которая дает все теленку.
Какое действие я должен точно сделать? Есть ощущение, что если ты стараешься сделать что-то для него, это все равно нечисто.
Почему нечисто? Ты старайся быть теленком, не золотым теленком, а живым теленком. которые просят как раз, чтобы мама дала тебе все. Высшая бина наполнила тебя.
Но это мне же понятно, что это все равно для меня, это не для него.
Нет, в этом проблема. Если ради себя, это называется золотой телец. Если ради отдачи, это называется живой теленок, который хочет просто кормиться от мамы, чтобы доставить ей наслаждение. Это то, что нам надо. Это называется нижняя малхут, теленок относительно высшей малхут, бины, матери.
Как нейтрализовать это место?
Нейтрализовать плохого тельца, превратить его в хорошего, для этого нам нужно принять на себя форму Зерампина, который называется человеком. Если Зерампин облачается на тельца со своим намерением ради отдачи на Малхут, который является материей, желанием получать, тогда теленок становится просто святым тельцом. Хочет питаться от матери, чтобы доставить ей наслаждение.
Можете дать совет? Я вчера во время тиша очень старался стать хорошим теленком.
Да.
Потом, когда вернулся домой, вдруг понял, что я как раз был скорее золотым тельцом.
Прекрасно. Это признак того, что действительно пытался быть хорошим теленком, и ты обнаружил, что это не очень-то было. То есть тебе дали сейчас увидеть себя в более продвинутых килим. Ты поднялся на другой уровень, обнаружил зло в том месте, где ты видел только хорошее. Ты обнаружил, что нет, там есть и плохое. То есть килим стали более тонкими. Тебе дали чувствительность, диапазон более высокий, и ты в нем видишь сейчас более точно свое состояние. То, что ты видишь более точно. Вчера у тебя было ощущение, что на 100% ты праведник. Потом ночью ты думал, что ты, скажем, на 50% праведник. Это заставит тебя подняться, исправить эти 50%. Скоро ты, может быть, почувствуешь, что ты на 100% был грешником. И тогда ты будешь ближе к более высокому уровню, потому что то, что отбросы для нижнего, для высшего, это еда для нижнего. И так ты поднимаешься обратно снизу вверх.
Так как каждый раз сдвинуть, как бы освободить?
Борис Ван пишет в письме, что ты видел великих грешников, потому что это было вызвано святостью дня, ты произвел такое действие, и поэтому раскрыл грешников. Но.
Не, но как освободить для него? Освободить для него место, не нейтрализуя, собственно, желание ради себя и заработать на этом.
Не знаю, продолжай. Еще несколько тишев. Надеюсь, что это поможет. Кто там в конце? О, гость. Да.
Здравствуйте, Раф. Вопрос, который меня давно мучает. Можно ли я читаю книги можно ли соединить книги Бальсулама и Нахмана?
Все говорят о том же самом, без сомнения. Но, допустим, я сегодня встал по ошибке, как обычно, 1:30 ночи, Еще часы у меня были, одни правильные, другие неправильные, так вообще... И читал Рамхаля. Невозможно учиться. Это настолько, а я любил его, Рамхаля, очень сильно. Я вообще чувствовал к нему какую-то близость. Но невозможно в конечном итоге заставить сегодня людей понимать внутренние исправления согласно языку другому, чем у Баля Сулама. Посмотри, Рав Кук тоже. Все пишут настолько тяжело, настолько намеками, такими оборотами, что это Раби Нахман, огромный каббалист, великий, я не знаю даже, как сказать... Но что можно понять? Как можно...
Я чувствую, что... Что там такая мощная.
Ты чувствуешь, что будешь какой-нибудь роман читать, тоже будешь чувствовать. Я спрашиваю, чем это, кроме того, что внутренне тебя задувает воздухом, точно направляет тебя на исправление. Точно. Об этом я говорю. Что ты точно можешь, согласно этому, понять три линии, лестницу, ахараем по ним, свойства. Нету ни в ком, кроме как у Баля Сулама. Потому что он — это итог всех предыдущих каббалистов. И поэтому нет после него. Рабаш добавил в групповой работе, потому что он просто, Баля Сулам, об этом не говорил, можно сказать. Кроме нескольких там... «Последнее поколение» — это все-таки групповая работа. Но так во всех его трудах, там и сям, в письмах. Если бы не письма, то мы бы и не знали, что он говорит об этом. Письма, которые он написал уже из-за границы для своих учеников, там выбора не было, он писал. Вообще не хотел говорить об этом. Он хотел говорить только в стиле не для группы, а для простого народа. Дарование Торы, поручительство, последнее поколение, так глобально, для народа. Но в виде группы он не хотел, ну, кроме нескольких фраз, которые он написал им из-за границы. Тогда как Рабаш, он вошел в это по-настоящему самым глубоким образом. Если бы не он, и не то, что он на практике дал, немножко, нельзя сказать, что мы это реализовывали, то, что написано. Немножко так. Мы бы не знали, как вести себя. Мы бы знали, мы бы сами бы раскрыли как-то, но... Все же... Поэтому это не ответ, прилепиться к Раби Нахману или нет. А также, кроме этого, сегодня я не верю ни одной книге, которая издается, что эта книга настоящая. Бенци может рассказать тебе, как работали над трудами Рава Кука. Огромного каббалиста. Насколько исказили его труды. И после этого я не знаю, можно ли вообще читать и понимать, что это его мысли, его намерения. Правда, Бенцион? Скажи несколько слов об этом. Ты исследователь Рава Кука. Может быть, я не очень прав, не знаю. По поводу искажений.
Искажения, добавки, изменения. Что-то неоригинальное, скажем.
Есть известный пример, поскольку Рав Кук говорил из себя, скажем, там была фраза, где было написано, что божественное выходит из меня. И они написали, что изменили, что это входит в меня. Все такие очень существенные изменения для внутренней работы. И получается совершенно другой смысл.
Мы как-то открыли книгу как раз во время Песаха и хотели что-то почитать, ну, кроме Талмуда Сефирот и Зоара. Это было днем, в шаббат, в полдень, в праздничные дни. И Рабаш говорит, может быть, почитаем что-нибудь, что еще касается Песаха. Я говорю, давайте почитаем Везот Лиуда. Статья Бальсулам. Он говорит, да, но где это находится? Я говорю, это из книги «Дарование Торы». Он говорит, а что это такая за книжка «Дарование Торы»? Это Брандвейн в Иерусалиме выпустил книжку «Дарование Торы». В этой книжке были «Дарование Торы», «Поручительство». У нас есть, да, это издание? Но ее ни у кого нет. Я говорю, у меня есть 15 штук. Я распространял их. Сбегал домой, это было два дома от него. Рафамихам, пятый номер. И принес где-то 15 книг, раздал всем и начали читать. Мы читаем эту статью «Везот Лиуда». И это Лиуда. А затем я вижу, что вдруг Рабаш остановился. Он говорит, я здесь что-то не понимаю. Его спрашивают, что? Он говорит, вот эта фраза мне не кажется правильной. Может, это какая-то типографская ошибка. Сидит с нами Брайндвейн и говорит, я извиняюсь, я это изменил. Потому что я думал, что не поймут. Кто ты? Уже был очень такой чистый, хороший человек. Но кто ты такой, чтобы изменить хоть что-то в книге? Или скажи, что ты что-то сделал специально, как мы сделали в книге «Зоар Лям». Конечно, это не оригинал «Зоара». Непонятно вообще, что такое оригинал. Ну, хоть как-то. Мы честно пишем, что то, что книга была обработана для того, чтобы была адаптирована для массового чтения. Но так, без ничего. Мы потом исправили, когда вышло новое издание. Уже не книжка «Дарование Тора», книга «Прихахам», «Плоды мудрости», туда вошли все эти статьи. Так там уже вошла она в правильном виде. Но еще раз, если бы не это, я бы не знал, чему верить. Вообще нет такого. Зоар, нельзя сказать, что вошли какие-то исправления или нет. Бальсулам прошел текст через него, и я его принимаю как оригинал. Для меня это понятно.
Раф, я спрашиваю по поводу их соединения. Может ли это дать что-то новое?
Да ничего это не может добавить. Ты можешь прочесть это все, но если ты не пользуешься знаниями, которые получил у Бааля Сулама, ты ничего не поймешь в других книгах. Ты их не понимаешь. Просто читаешь их как сгула, чудесное свойство. Это то, что делает весь мир. Ничего не понимают. И тогда для тебя это будет как эта фраза «Нах-нах-нахман, Мюлман». Это то, что происходит. Центр Хулон. Я вижу, что мы уже сегодня все.
Раф, можно спросить по поводу молитвы?
Да.
Я хотел узнать, если можно, кому я молюсь?
Ну, по-видимому, золотому идолу. Ты его не видишь перед собой? Ну, может, мраморного? Я знаю. И Авраам тоже вначале так молился, пока не стал Авраамом. Ничего страшного. Это по дороге.
Я спрашиваю, потому что я чувствую, что иногда из меня просто выходит молитва, и я хочу очиститься, как мы говорим.
Да.
Там есть какая-то преграда такая, во мне я пытаюсь, ну ладно, я почувствую товарища, я буду молиться за них, но у меня нет такого чувства. Я говорю, ну ладно, дай мне такое чувство. Я говорю, кто мне дай мне? К кому я обращаюсь? Где эта внутренняя точка? Что это?
Я не знаю. Если нет необходимости в молитве, то нет и молитвы.
Есть очень большая необходимость в молитве.
Какая необходимость сильная?
Эго. Это понятно, что это эго. Я просто не вижу этого достаточно, но необходимость существует.
Молитвой называется, когда я чувствую себя как отталкивающего объединение себя от других. Отталкиваю изо всех сил. Ненавижу их, не желаю их. Не согласен со всем этим процессом. Это и называется условие для молитвы.
Именно это. И в этот момент что?
Ты этого достиг? У тебя вот уже это есть?
Нет, совсем.
Не, но если нет, так и... А иначе ты не можешь обратиться к Творцу, кроме как ради исправления объединения. Произошло разбиение. Мы оторваны, скажем, удалены, разбиты. И только об этом можно просить, о единстве, о том, чтобы объединиться правильно, как части мозаики. В цельную форму, то, что называется Адам, подобен Творцу. Наше объединение возможно только при условии, когда ты хочешь объединиться со всеми остальными частями. И когда все эти части, когда объединяются, они объединяются в форму Адама, то есть в форму взаимной отдачи между собой и Творцом. То есть в группе мы должны объединиться между собой во взаимной отдаче. И через эту взаимную отдачу мы хотим также и обратиться к Творцу. А что еще? На самом деле ничего, кроме этого. Только хотим, чтобы мы отдавали бы Ему. Мы хотим знать, что мы Ему отдаем? Нет. Мы хотим насладиться от того, что мы Ему Его наслаждаем? Нет. Так откуда же я буду знать, что я Ему его отдаю, если ты отдаешь товарищу? То ты можешь прийти к отдаче к ним только при условии, что ты отдаешь Творцу. И поэтому...
Непонятно.
Да я не хочу даже знать.
Мне нужно знать.
Нет. Я хочу раскрыть только то, что я отдаю. Отдаю товарищам. И все. И поэтому я требую силы, чтобы помогла мне быть дающей им. Если я требую свыше этого, означает, что я нахожусь в ради получения.
Я могу просить у него... Прийти к этому?
К чему?
Потому что давать им?
Да, отдавать им, но не больше.
Просить давать им?
Да.
Но у кого я прошу?
Не знаю, не имеет значения.
Как это называется, высшее знание?
Требование больше, чем чтобы было у меня сила отдавать, уже эгоистическое требование.
Если во мне на секунду пробуждается так чуть-чуть, ну хорошо, в эгоизм, ладно, но все-таки это...
Да нет, никакого окей.
То, что пробуждается во мне...
Ну так что, ты себя оправдываешь или как?
Нет, не дай бог, я хочу только понять, как я делаю больше, как я прихожу к большему ощущению этой просьбы.
Об этом я тебе и говорю. Не требовать ничего, кроме того, чтобы отдавать товарищам. В этом и есть очищение.
Я должен требовать от себя прийти к этому месту?
Нет, требовать от Творца.
Парадокс, который я не понимаю.
Когда это реализуется, ты поймешь.
Спасибо.
И тогда Творец начнет раскрываться, и тогда у тебя будет постоянная проблема скрывать его от себя, скрывать себя от него. И тогда ты будешь работать как Моше. За счет того, что он скрывает Творца, затем он удостаивается его раскрыть истинную картину Творца. Мы приближаемся к завершению. Сейчас скоро будет перерыв, а затем в 8 будет трапеза. А почему столько времени много? Может, когда-нибудь нам объяснят, зачем такие перерывы большие?
Надо организовать тут зал, весь зал организовать.
А туда все не помещаются.
Не помещаются. Мужчины будут здесь.
Но это пока, да. Надеюсь, что скоро мы получим все здание, и тогда смогут поместиться больше людей, не придется ждать.
Может спросить о пикнике, который был?
Да.
Вчера, когда мы закончили тише, сказали, чтобы женщины вышли в начале.
Ну, чтобы не быть перемешанными, мы должны соблюдать, когда мы находим, когда мы друг с другом, не как на пикнике с народом, там мы должны все дать относительно получающих. Клиент прав, то, что называется. У нас, когда мы на тише, когда мы на уроках, мы должны делать так, чтобы ты не видел бы разницы между полом. А не видеть, значит, не видеть. Понимаешь? То есть другой пол ты не видишь. Нельзя тебе путаться во время учебы. Тогда, когда мы работаем над связью между нами, это большая помеха, которой не должно быть. Мы хотим, чтобы наши женщины принимали участие. Вчера, на самом деле, мне не хватало какой-то занавески между нами, между двумя частями. Ну, посмотрим. Потом что-нибудь придумаем. Стоит, чтобы это было. Но еще раз, из-за того, что чем лучше мы сможем сконцентрироваться на мысли, тем лучше. На самом деле, можно быть в таком намерении, что совершенно ничего не мешает. Но поэтому я сказал, что сначала женщины выходят из зала, они ближе к двери, к выходу, а затем мужчины, чтобы не перемешиваться. И идти потихоньку, если это пара супружеская, пусть идут спокойно, могут обсудить то, что было, это их дело, но не перемешиваться. Да.
Пикник, который был на этой неделе, я говорил с товарищами, мы чувствуем, что он был самым внутренним, который у нас когда-либо был.
Да?
Да.
Я видел только ту часть, которую я видел.
Я имею в виду с точки зрения намерения, внутренней части вещей.
Я не почувствовал, что было столько много людей. На самом деле было 3000.
2600.
Это больше, чем обычно?
Последний раз было примерно 200.
Да? Интересно. Это хороший признак, что людей было все больше и больше, и будет людей все больше и больше, а мы будем чувствовать, что места все больше и больше. Да.
И вы в последние пару дней перед пикником направили нас на внутреннюю работу, очень интенсивную. И это то, что, видимо, произвело апгрейд, что из очень народного действия стало очень сильным внутренним действием.
Но.
И, соответственно, этому я хочу спросить, как мне нужно относиться, когда вы сказали так, если фразу, которую вы произнесли, что человек на пикнике должен быть не с пустым сердцем и умом, а это место для внутренней работы, мы должны быть все время в поле, создавать общее поле, как один человек в едином сердце, опора для Творца и раскрытие Творца. Когда мы пытаемся быть в этом, действительно ощущалось в воздухе электричество, что все пытаются быть в этом насколько больше, как можно больше. Как мне нужно, что мне нужно делать, чтобы во время этого мероприятия, если я танцую с товарищами, и вокруг меня все время есть женщины, которые скачут, танцуют, что мне нужно делать с этим явлением внутренне?
Я не думаю, что это... Ну, ты знаешь, вы меня хорошо знаете, я ничего не скрываю из того, что я делаю. Я не думаю, что это мешает в материальном виде, если человек сконцентрирован на внутреннем, духовном. Это настолько отрывает от материального, что просто... Ну, я не знаю. Есть место и тому, и другому. Но надо стараться. На самом деле, я это делаю... Я это делаю для товарищей. Все это разделение, это занавеску. Я думаю, что если мы продолжим еще чуть-чуть, вы почувствуете, что вы не видите, вообще не видите, не увидите, что это женская форма, которая мне мешает, в которой есть что-то притягивающее, связь с более высшей ступенью, а отменяет нижние ступени. И это не подействует. Я не думаю, что... Есть такая традиция, что если нужно посылать в разные опасные места людей, то посылают людей таких больших, таких сильных равов, потому что они защищены такими большими экранами, что смогут... В сложном месте, где простые религиозные могут подскользнуться. Знаете, вы почувствуете, что это не помеха. Но пока, ну, пикник. Что делать? Мы не можем по-другому себя вести. Может, подумайте там. Здесь у нас надо разделять, если это мешает. И я уверен, что скоро это вообще перестанет мешать, потому что ты не увидишь лиц и пола, и ничего другого прочего. Это особое время, я не говорю, что это всегда. Но ты примешь решение, что есть время для одного, и есть время для другого. Да, Ниф.
Мы сейчас выходим на перерыв, длинный, как вы сказали. Как мы все-таки сохраняем еще больше, создаем внутреннюю атмосферу, эту и сейчас тоже?
Если есть необходимость, чтобы супруги встретились и поговорили, то это нормально. Но вообще не надо перемешиваться. Мы здесь на трапезе, женщины там. Ну, ты хорошо, мы просим женщин, чтобы оставались там, чтобы не крутились между нами. Есть те, которые привыкли к этому. Мы этого не желаем. Мужчины могут быть здесь, сделать круг, как обычно. Улица здесь вроде тихие. Нужно за детьми присматривать, к тому же. Скоро, когда мы начнем переселяться в здание, надо подумать, как сделать забор, чтобы было более спокойнее относительно детей, когда мы собираемся. Я бы там построил здоровый забор. Может, даже такой
Не заслон.
Ну, не заслоном, а с... не железный, а ну, как стену. Что-нибудь красивое такое, ну, как стену. Выйдем на перерыв.
Все-таки мы объявили, что этот праздник — это атака, и мы сейчас у нас суббота.
Ну так это и есть. Это и есть атака. Что, если я сейчас не кричу и всех не подогреваю в воздух, так что? Это не называется атакой? Что тебе нужно, скажи? Чтобы я на тебя напал? Пожалуйста. Ну так что?
Я боюсь, потому что мы так сейчас, у нас сейчас много времени, и так все это прекрасно, и хорошо, приятно, и праздник скоро закончится, и в общем все в порядке.
Человек должен дать себе отчет каждый день, по вечерам, перед сном, что я достиг на протяжении дня. Не избегать этого расчета, хотя этот расчет, отчет, может быть и неприятным. И с хорошими намерениями, с оправданием Творца в конце этого отчета идти спать, как, ну, как младенец. Как ребенок. Хорошие мысли о Творце мира, которому я вручаю душу свою. И первая мысль по пробуждению, и первое ощущение будет в том, что сейчас приходит, что сейчас будет чудесная встреча с той самой высшей силой. И поэтому человек пробуждается, и начинает процесс. Нужно стараться это делать. Это приходит к человеку не через книгу «Шульхан Арух» и не через слова его учителя, а тогда, когда он продвигается ко всему этому, он начинает видеть, что стоит ему поступать так и делать так-то. Это все соответствует порядку ступеней. Поэтому есть что-то, что я говорю, но совсем не обязательно. То есть, если ты услышал это еще до того, как ты заработал своим личным участием, то ты не сможешь это и выполнить, потому что у тебя нет с этим связи. Когда ты будешь частью этого, тогда ты почувствуешь, что с тебя стоит так поступать. И так со всем, что у нас есть в пути. И поэтому мы включаемся вместе, мы объединяемся вместе, выходим на перерыв, мы начинаем трапезу. Все, что бы мы ни делали, мы... Все это как доска, на которой мы скользим по волнам. Все время наверх, с одной мыслью, с объединением. Хорошо? Что споем?
La 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 la